бесконтрольного вздоха. Не всхлипнуть. Через 5 минут я их выплакал и вытер. Затем направился к входной двери и открыл ее как можно тише. Остановился в коридоре и прислушался. Казалось, сам дом затаил дыхание. Единственным, что нарушало тишину, были ее шаги по паркету наверху в гостиной. Но скоро и они стихнут. Было 10 часов вечера. И за дверью, закрытой на цепочку, я разглядел бледное лицо и карие глаза. «Можно я тут переночую?» — спросил я. Лотта не ответила. Раньше такого за ней не водилось. Она уставилась на меня, словно увидела привидение. Такого перепуганного лица у нее раньше тоже не бывало. Я криво улыбнулся и провел рукой по бритой голове. Я расквитался с... Я подбирал слово. Совсем. Она дважды моргнула и открыла дверь, и я проскользнул внутрь. Глава 20. Воскрешение из мертвых. Я проснулся и посмотрел на часы. 8. Пора начинать. Предстоял, как говорится, большой день. Лотта лежала рядом на боку, спиной ко мне, завернутая в простыни, которые предпочитала одеялу. Я выскользнул из постели на свою сторону и быстро оделся. Холод был собачий, и я насквозь продрог. Прокравшись в коридор, я надел куртку и кепку и пошел на кухню. В одном из шкафчиков я нашел полиэтиленовый пакет и сунул в карман брюк. Потом открыл холодильник, подумав, что сегодня я впервые проснулся убийцей. Мужчина, застреливший женщину. Звучало, как газетный заголовок. Такие статьи я пролистывал, не читая, слишком они злорадные и пошлые. Я достал пакет с соком красного грейпфрута и собрался уже отпить прямо из него. Потом передумал и взял стакан из верхнего шкафчика. Нельзя опускаться только из-за того, что ты убийца. Напившись, сполоснув стакан и убрав пакет с соком обратно в холодильник, я вышел в гостиную и сел на диван. Маленький черный пистолет, лежавший в кармане куртки, уперся мне в живот, и я вытащил его. От него по-прежнему пахло, и я знал, что этот запах будет теперь всегда напоминать мне об убийстве. А казнь? Хватило одного выстрела. С близкого расстояния она уже собиралась обнять меня. Я выстрелил в эти распахнутые объятия и попал ей в левый глаз. Нарочно? Возможно. Возможно, я хотел отнять у нее хоть что-то, раз уж она отняла у меня все. И вероломная лгунья приняла свинец в свои объятия. Пуля, как маленький фаллос, проникла в ее тело, как однажды я сам. Больше этого не будет. Теперь, когда она мертва. Вот такие приходили мысли, короткими фразами, констатирующими факты. Хорошо, надо продолжать думать так же, беречь этот холод, не дать пробиться чувству. Я поднял пульт и включил телевизор. В телетексте не появилось ничего нового. Слишком рано. Редакторов еще нет на работе. Там по-прежнему сообщалось, что 4 трупа будут идентифицированы в течение завтрашнего дня, то есть сегодня, и что 1 человек по-прежнему не найден. 1 человек. Раньше был 1 полицейский. Значит ли это в таком случае, что теперь они знают, пропавший человек — это задержанный? Возможно, а возможно нет. Расследования пока не было. Я перегнулся через подлокотник и взял трубку желтого стационарного телефона Лотте, который всегда стоял у меня перед глазами, когда я звонил ей, так же, как ее алые губы, и кончик ее языка словно ласкал мое ухо. Я набрал 1881, попросил дать мне два номера и перебил, когда женщина сказала, что сейчас их и мне сообщит автомат. Я хотел бы, чтобы вы сами мне их назвали на случай, если я плохо разберу, что скажет ваш компьютер. Я получил оба номера, запомнил их и попросил меня сразу же соединить с первым. Коммутатор Крипаса ответил после второго гудка. Я назвался Рюнером Братли и сказал, что прихожусь родственником Эндрида и Эскелю Мансоном, и что семья попросила меня забрать их одежду. Но мне не сказали, к кому обратиться и кого спросить. «Минуточку», — сказала дама на коммутаторе и поставила меня в режим ожидания. Я слушал потрясающее исполнение «Wonderwall», песни британской рок-группы «Оазис», на панфлейте и думал о Рюнере Братли. Это был кандидат, которого я некогда отказался порекомендовать на руководящую работу, при том, что квалификация у него была самая высокая. И сам он был высокий. Такой высокий, что на последнем интервью пожаловался. Дескать, ему приходится сидеть согнувшись в три погибели в своем «Феррари». Приобретение, которое признал он с мальчишеской улыбкой, на самом деле было детской причудой, и налицо кризис среднего возраста, и все такое. И я пометил тогда: открытый, достаточно уверенный в себе, не боится показаться глупым. Иными словами, все шло как по нотам. И если бы следом он не заметил: когда я упираюсь головой в крышу этой машины, то завидую... Он оборвал фразу, перевел глаза с меня на одного из представителей заказчика и продолжал в том духе, что «Феррари» придется теперь сменить на какой-нибудь универсал с полным приводом, какой и жене отдать не жалко. Все за столом засмеялись, я тоже. Разве что лицо чуть дрогнуло, выдав, что я сумел закончить фразу за него: «Завидую вам, что вы такой маленький». И что я не подпишу ему рекомендации. Тем более, что у него нет ничего интересного из предметов искусства. Они лежат в судебно-медицинском отделении главного государственного госпиталя. Снова раздался голос дамы с коммутатора: «В Осло». «Ой!» — изобразил я простачка, стараясь, впрочем, не переигрывать. «А почему?» «Такой порядок, когда есть основания подозревать уголовное преступление. Похоже, на машину наехал тот самый трейлер». «Тогда понятно», — сказал я. «Вот почему они меня попросили помочь с этим делом. Я сам-то в Осло живу. Видите, какая штука?» Дама не ответила. Я так и видел ее возведенные к потолку глаза и длинные, свеже-наманикюренные ногти, барабанящие по столу. Но я, конечно, мог ошибаться. Охотникам за головами не обязательно быть знатоками людей или уметь почувствовать себя в чужой шкуре. Тому, кто хочет достичь высот в этой сфере, такие качества, по-моему, наоборот, только вредят. «Не могли бы вы сообщить там, кому следует, в этом судебно-медицинском отделении, что я сейчас к ним приеду?» — спросил я. «Рюнер Братли меня звать». Я слышал, как она колеблется. Задача явно не входила в круг ее должностных обязанностей. Должностные обязанности во властных структурах состоят в том, чтобы делать как можно меньше, уж поверьте мне, я их сам читал от корки до корки. «Я-то тут никаким боком, просто помочь согласился», — сказал я. «Ну и хотелось бы, чтобы меня хоть кто-нибудь принял, и чтобы побыстрее со всем этим закончить. Я попробую», — сказала она. Я положил трубку и набрал второй номер. Там ответили после пятого гудка. «Да». Его голос звучал нетерпеливо, почти раздраженно. Я попытался понять по звуковому фону, где он. «В моем доме или у себя в квартире?» «Бу!» — сказал я и повесил трубку. Теперь класс граф забеспокоится. Я не знал, что он намерен делать, но уж наверняка включит свой GPS-трекер и проверит, где в данный момент находится оживший покойник. Я вернулся и снова встал в открытых дверях спальни. В темноте Едва можно было различить очертания тела под простыней. Я подавил внезапный импульс — раздеться, скользнуть обратно под простыни и прижаться к Лотте. Взамен я ощутил странное чувство. Это произошло не с Дианой, а со мной самим. Я тихонько прикрыл дверь спальни и вышел. В подъезде, как и вчера по пути сюда, мне не встретился никто, с кем бы я мог поздороваться. И когда я вышел на улицу, никто не ответил на мой вежливый кивок, никто не взглянул на меня и не подтвердил факт моего существования каким-нибудь иным способом, потому что до меня уже дошло, что это за чувство. Меня больше нет.